Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 19 октября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Президент России Дмитрий Медведев заявил на переговорах с Виктором Януковичем, что считает приговор Юлии Тимошенко внутренним делом Украины. В Москве присяжные вынесут сегодня вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. В подмосковных Броницах всю ночь продолжался разбор завалов на месте взрыва в жилом доме. Подтверждена гибель одного человека. Мировые новости. Как в США отреагировали на успешный обмен палестинских заключенных на израильского капрала Гилада Шалита. И центральная тема нашей программы, которую мы обсудим сегодня со слушателями. Замечают ли россияне положительные изменения в работе полиции? Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 4 градуса тепла, пасмурно, днем плюс 7, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 3, днем до плюс 5 и также вероятные осадки. Итак, центральная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы предлагаем этим утром обсудить вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, работа российских правоохранительных органов спустя уже довольно приличное время после старта реформы МВД. Правозащитники считают, что в России должен быть создан независимый орган для подачи жалоб на полицию, иначе все останется по-старому. Большинство жалоб будут рассматривать те, на кого они поданы. В связи с этим предложением мы сегодня попробуем узнать, как вообще обстоит дело с результатами реформы МВД. Больше или меньше стало у россиян претензий к работе полиции после того, как эта структура обзавелась новым названием. Замечаете ли вы положительные изменения в ее работе? Присылайте свои сообщения, номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8-800-222-12, звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции? Ждем ваших сообщений, вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. А сейчас о других новостях. Сегодня в Донецке продолжится второй российско-украинский экономический форум. Накануне здесь состоялись переговоры президентов двух стран Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Обсуждались ли на них самые актуальные темы последних дней? Приговор и второе уголовное дело против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, а также новый контракт о поставках российского газа. Узнаем из репортажа специального корреспондента «Радио Свобода» в Донецке Алены Поваляевой.
Дмитрий Медведев прокомментировал дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Президент Российской Федерации высказал пожелание, чтобы правосудие в Украине было полностью основано на украинском законодательстве, а приговоры не имели политического или антироссийского измерения. Касательно возможного членства Украины в таможенном союзе, Дмитрий Медведев заявил, что такое решение прежде всего должно быть продиктовано национальными интересами Украины.
Мы разговор ведем. Но мы никогда не занимали в этом вопросе такой позиции, что до конкретной даты определились и начали свидание. И мы всегда открыты к тому, чтобы обсуждать любой вопрос с нашими украинскими партнерами. Но при этом, я об этом откровенно говорил, конечно, не может быть вступление в таможенный союз, как, кстати сказать, вступление в Евросоюз или в любой другой союз в каком-то особом формате. Если речь идет об интеграционных процессах, придется вступать полностью и подписывать все документы и брать на себя все обязательства. В противном случае это невозможно.
Сказал президент России. Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что скоро будут достигнуты новые договоренности по цене на российский газ для Украины.
Хочется верить в то, что в самое ближайшее время расставим все точки над «и». Цель наша простая. Выйти на такой уровень сотрудничества, который бы давал перспективу и для Украины, и для России, и создавал мотивации в развитии этих отношений длительные годы. И, конечно, снять вопрос наших партнеров европейских, которые все время беспокоятся, что мы вдруг нарушим стабильность поставок.
В рамках форума был подписан ряд соглашений, которые касались межрегионального сотрудничества в различных сферах. Отмечая важность данного события, глава Всеукраинского союза ученых и экономистов Александр Кендюхов уверен, что существенного притока инвестиций в реальный сектор экономики Украины не будет. К приезду важных гостей в шахтерской столице срочно наводили лоск, обновляли разметку в центре и заканчивали ремонт одной из площадей города. Донецк впервые принимал президента Дмитрия Медведева. Половину дня город стоял в пробках, а улицы были заполнены сотрудниками охраны обоих президентов. Алена Поваляева, Радио Свобода, из Донецка.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас об одном из самых ожидаемых сегодня событий в России. Сегодня коллегия присяжных в Московском городском суде, как ожидается, вынесет вердикт по делу об убийстве в Москве в декабре прошлого года футбольного болельщика Егора Свиридова. Накануне обвиняемые в этом преступлении выступили с последним словом. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая последние два дня лично следила за финалом этого процесса. Здравствуйте, Марьяна. Какие действия осталось совершить суду до того, как присяжные удалятся для вынесения вердикта, и о чем говорили в своем последнем слове обвиняемые?
Здравствуйте, Марк. Ну, для того, чтобы присяжные удалились для вынесения вердикта, сначала нужно согласовать список вопросов, которые им будут заданы. И этот список стороны обсуждают между собой, и если защита, как правило, защита бывает недовольна вопросами, будет чем-то недовольна, то она может попробовать изменить вопросы, предполагаемые для присяжных, поскольку часто адвокаты считают, что председательствующий может манипулировать мнением присяжных или формулировать вопросы таким образом, что на них можно будет ответить, присяжным будет ответить сложно, и, соответственно, вердикт будет предугадан заранее. Вот эти вопросы сегодня стороны обсудят, после чего председательствующий должен выступить с напутственным словом для присяжных заседателей, разъяснить им, каким образом отвечать на поставленные вопросы. На них можно отвечать только утвердительно. После этого они могут удалиться для вынесения вердикта. На это уходит довольно много времени. Если нету единогласия в коллегии присяжных, то вынесение вердикта может затянуться на много часов. А накануне я напомню, что обвиняемые обратились к потерпевшим и к вдове убитого Егора Свиридова, и в частности сказали, что не считают себя виновными. Тем не менее, Аслан Черкесов, основной обвиняемый, извинился перед родными Егора Свиридова, сказав, что он вовсе не хотел его убивать. Это была вынужденная самооборона, которая привела вот к таким последствиям. Собственно, это была основная позиция защиты на протяжении всего процесса. Государственное обвинение считает, что никакой самообороны не было, что речь идет о предумышленном убийстве, которое было совершено по предварительному сговору. И вот кто прозвучал убедительнее, защита или государственное обвинение, можно будет понять только после того, как присяжные вернутся из совещательной комнаты и огласят опросный лист с ответами на эти вопросы. Марк.
Спасибо, Марьяна. На прямой связи с нашей студией была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Напомню, сегодня она будет следить за заседанием Московского городского суда, где, как ожидается, присяжные вынесут вердикт обвиняемым в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Репортажи Марьяны из зала суда в дневных информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Бронницы при разборе завалов жилого дома, где в понедельник взорвался бытовой газ, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, а также фрагменты тела. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте трагедии. Центризбирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Государственную Думу. США предложили России использовать ее собственные радары, чтобы оценить результаты испытаний элементов американской системы противоракетной обороны, создаваемой в Европе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Оман. По данным американского руководства, Клинтон собиралась выразить лидеру Омана Султану Кабусу благодарность за содействие в освобождении из иранской тюрьмы трех граждан США, отбывавших наказание по обвинению в шпионаже. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 96 копеек, евро 42 рубля 55 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Наступит ли мир на Ближнем Востоке после обмена капрала Шалита на палестинских заключенных? Об этом разговор с израильским журналистом Владимиром Бейдерсом и бывшим президентом Российского еврейского конгресса политологом Евгением Сатановским. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к актуальным российским событиям. Всю минувшую ночь в подмосковном городе Бронницы спасатели продолжали поиск погибших при взрыве в жилом доме. В результате произошедшего вечером в понедельник чрезвычайного происшествия обрушился целый подъезд. Всего повреждены 30 квартир, из них 9 разрушены полностью. Во вторник к вечеру были найдены фрагменты останков одного погибшего человека. Под завалами могут оставаться еще 3 жильцов дома. Из-за большой площади повреждений разбор завалов затянулся. Сначала конструкции разбирала техника, потом работы велись вручную. Областные власти сегодня на совещании будут решать, каким образом расселять пострадавших и что делать с домом. Жители уцелевших подъездов настаивают на полном сносе дома, так как после взрыва боятся в нем жить. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Официально пропавшими числятся 3 пенсионеров и 25-летний мужчина. Не исключено, что в горевших разрушенных квартирах был еще кто-то, поскольку среди версий рассматривается и проведение несанкционированных ремонтных работ. Полностью пожар ликвидировали во вторник к 10 утра, в 12 часов начался демонтаж перекрытия этажей дома. К вечеру 18 октября было решено продолжить разбор завалов ночью, рассказал представитель пресс-службы МЧС Московской области Михаил Миронов.
Эксперты Министерства строительства Московской области совместно со Следственным комитетом еще до начала работы спасателей, то есть непосредственно после того, как были ликвидированы очаги горения сегодня к утру, приступили к своей работе и провели обследование дома и наружное обследование, собственно говоря, завала. После этого только спасатели приступили к работе. Тут работа происходит параллельно. В том случае, если будет кто-то обнаружен, соответственно, следователи параллельно смогут провести свою работу. В настоящий момент на месте проведения аварийно-спасательных работ происходит разбор завала непосредственно внутри обрушившегося жилого дома. Спасатели и пожарные работают посменно. Работа будет продолжена в течение ночи и также завтра. На данный момент обнаружен фрагмент одного погибшего. К сожалению, информация там, кто это, мужчина или женщина, может предоставить только Следственный комитет. В данный момент других погибших или же пострадавших не обнаружено. Работы будут, как я уже сказал, продолжаться всю ночь и завтра днем. Результатом этой работы будет полностью разобранный завал в месте обрушения данного жилого дома.
Практически в первый день была исключена версия взрыва бытового газа. Объяснение журналистам заместителя председателя правительства Московской области Василия Громова.
Пока занимается этим Следственный комитет, они занимаются сейчас сбором материалов и потом на экспертизу отдавать будет. Пока нет какой-то устойчивой версии в отношении того, что произошло. Газ для того, чтобы взорваться с такой мощностью, надо наполнять весь подъезд.
Комиссия по ликвидации последствий взрыва не исключала версии о возможном изготовлении в разрушенном доме самодельного взрывного устройства, но наиболее вероятной считают версию несанкционированных ремонтных работ. Возможно, эпицентр взрыва был в 12-й квартире. Соседи утверждают, что в жилище пенсионерки Марины Дзюбовой шел ремонт, в частности, монтаж натяжного потолка. По предварительным данным, полностью разрушены 9 квартир. Замглавы администрации Бронницы Алексей Тимохин сообщил, что пострадавшие временно размещены в гостинице.
У нас спортивная база, там гостиница у нас хорошая, двухместные номера. Значит, там все жители этого дома, значит, размещены, и там организовано им горячее питание. С ними работают там психологи. Значит, они сегодня получили вот единовременную помощь по 10 тысяч. Вот такие дела администрации.
Пока людям выплатили по 10-15 тысяч рублей помощи, предполагается, что этих денег им хватит на 3-4 дня. Министерство соцзащиты должно разработать комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим. Комиссия еще не решила, что делать с домом. Но как только жители услышали, что через неделю они не смогут вернуться в уцелевшие квартиры, что власти решили снести только 2 подъезда, а остальную часть дома отремонтировать, они стали собирать подписи за полный снос дома. Алексей Тимохин объяснил, что совещание, на котором решат, каким образом обеспечить пострадавших жильем, состоится 19 октября.
Еще никаких решений не принято. Завтра глава города едет на совещание по этому вопросу Борису Селовичу Громову, губернатору Московской области.
Взрыв в Броницах произошел в понедельник около 16 часов дня. Начавшийся при этом пожар локализовали в течение 2 часов, но в результате ЧП пострадали 30 квартир, в которых зарегистрированы 87 человек. Жертвы взрыва могут находиться под завалами в разрушенных квартирах. Определить точное число погибших, а также выяснить судьбу 4 числящихся пропавшими, можно будет только после полной разборки дома. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковья.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас его продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Как американские эксперты оценивают сделку между Израилем и движением «Хамас» по освобождению израильского военнослужащего из палестинского плена в обмен на более чем 3000 палестинцев из израильских тюрем? Слово корреспонденту Радио Свобода Алану Давыдову.
Мой собеседник Джеймс Филлипс, старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Господин Филлипс, нет ли у вас ощущения, что освобождение Гилада Шалита в обмен на освобождение сотен палестинцев из тюрем – это не просто гуманитарная акция, направленная на освобождение одного похищенного израильского сержанта? Думаю, вы правы. Для палестинцев этот обмен наполнен куда большим смыслом, в то время как для Израиля это в основном гуманитарная мера, хотя и с политическим подтекстом. В глазах палестинцев данная сделка усиливает популярность движения «Хамас», которое падало в секторе Газа из-за непрекращающейся конфронтации с Израилем, экономического коллапса и подавлением прав человека со стороны «Хамас». Но теперь «Хамас» снова завладел вниманием международного сообщества, оставив в тени власти палестинской автономии, которые обратились в ООН за символическим признанием ее государственности. И это существенно играет на руку Хамас, как во внутрипалестинском противоборстве, так и в его противостоянии Израилю. Кто чего конкретно добился в связи с этой сделкой? Конечно, это большой подарок семье Гилада Шалита, как и семьям 1027 палестинцев, почти половина которых уже освобождена. Но в целом более всего выиграл Хамас, и не только у Израиля и палестинской администрации. Он набирает очки в глазах Египта. Для него это важно в свете его очевидных планов перевести своих зарубежных лидеров из Дамаска в Каир. Египтяне посредничали в обмене Шалита на заключенных палестинцев, что, видимо, поможет руководству Хамас обосноваться в Египте. Некоторые израильтяне называют этот обмен поражением. Насколько верна эта оценка, на ваш взгляд? Такую точку зрения можно понять, ибо высока вероятность подобных похищений в будущем, отчасти потому, что выкуп израильского заложника повышается в цене, и это может подвергнуть израильских военнослужащих еще большему риску в будущем. Как это может сказаться на состоянии израильского общества? Каков будет эффект, мне не совсем ясно. Казалось бы, возвращение Гилада Шалита домой, ощущение того, что государство не бросит своих граждан в беде, должно сплотить израильтян. Но, судя по некоторым острокритическим высказываниям в адрес премьера Беньямина Нетаньяху, этот обмен фактически может еще сильнее поляризовать израильское общество. Многим кажется парадоксом, что в то время как Израилю никак не удается добиться возобновления мирных переговоров с умеренным и относительно относительно гибким правительством Махмуда Аббаса, он быстро принял условия Хамас по обмену одного военнослужащего на 1000 заключенных. Эти переговоры трудно сопоставимы. Переговоры с руководством палестинской автономии о заключительном мирном урегулировании состоят из множества компонентов и являются намного более сложными для достижения успеха. Думаю, что сделка с Хамас могла быть достигнута несколько лет назад, когда израильтяне были уже готовы принять ее условия. Но для Хамас она стала приемлемой только недавно в связи с арабской весной и все более некомфортной позицией Хамас в Дамаске, где диктаторский режим Башара Асада обрушился на многие группы сирийских исламистов, с которыми Хамас очень близок. Думаю, именно это стало основным фактором того, что Хамас согласился на эту сделку. Как сделка Израиля и Хамаса может повлиять на израильско-палестинский мирный процесс? На мой взгляд, она может подорвать мирный процесс, потому что Хамас не только продолжает отвергать мирные переговоры с Израилем, но и остается сторонником уничтожения еврейского государства. И это усиливает Хамас по сравнению с палестинской администрацией. Сделка по обмену усложняет достижение мирного соглашения, поскольку усиливает Хамас и поощряет его к терроризму выплатой мзды за похищение. Договоренность Израиля с Хамас об освобождении более 1000 подозреваемых в терроризме в обмен на одного своего военнослужащего достигнута вскоре после подачи палестинской администрации заявки в ООН на придание палестинской автономии статуса независимого государства. На ваш взгляд, это случайное совпадение? Думаю, что за этим скорее стоит расчет руководства Хамас, которое стремится отобрать лавры у палестинской администрации, добиваясь своими террористическими действиями конкретной выгоды от Израиля, в то время как сама палестинская администрация стремится получить символическую выгоду от ООН. Полагаю, Хамас рассчитывает, что на палестинцев большее впечатление произведет освобождение свыше 1000 их братьев, чем символическая победа в ООН, которая на самом деле ничего не даст для улучшения жизни палестинцев. Сказал Джеймс Филлипс, старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Львов – культурная столица Украины или центр политической активности. В программе участвовал мэр Львова Андрей Садовой, ведущий Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Новости экономики. Инфляция в России в этом году может составить по итогам года около 6,5%. Новый репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области о жизни российской провинции. И будем принимать ваши звонки с ответом на вопрос. Замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции? Телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В подмосковных Бронницах обнаружено тело второго погибшего при взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом ИТАРТА сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области. До этого МЧС официально сообщал об одной жертве, произошедшей в понедельник трагедии. Центр избирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Госдуму 6-го созыва. США предложили России использовать ее собственные радары, чтобы оценить результаты испытаний элементов американской системы противоракетной обороны, создаваемой в Европе. С таким заявлением выступил глава входящего в структуру Пентагона агентства ПАПРО Патрик О'Рейли. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня заранее необъявленным визитом в Амман. По данным американского руководства, Клинтон собиралась выразить лидеру Амана Султану Кабусу благодарность за содействие в освобождении из иранской тюрьмы трех граждан США, отбывавших наказание по обвинению в шпионаже. Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило на 2 пункта кредитный рейтинг Испании, объяснив это тем, что надежных путей для решения экономического кризиса в стране пока не найдено. Лауреатом Букеровской премии за 2011 год стал британский писатель Джулиан Барнс за роман «Ощущение конца». В нынешнем году Барнс номинирован на Букер в 4-й раз. В сирийском городе Хирак, в 80 километрах к югу от Дамаска, не менее 3 человек были убиты при разгоне силами безопасности акции протеста против арестов гражданских активистов. О погибших сообщает агентство Рейтер со ссылкой на одного из очевидцев. Политический лидер группировки Хамас Халед Мишаль считает исторической победой палестинцев, состоявшуюся во вторник, сделку по обмену израильского капрала Гилада Шалита на сотни палестинских заключенных, находившихся в тюрьмах Израиля. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашей программы и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Представители правозащитных и общественных организаций начали сбор подписей за создание в России независимого органа по приему жалоб на работу полиции. По их мнению, сейчас эти жалобы зачастую рассматриваются самими сотрудниками правоохранительных органов. И хотя страх получить нагоняет начальство, это тоже, в общем-то, стимул работать лучше, кардинальным образом ситуация в российских правоохранительных органах не меняется. А что думаете вы? Замечаете ли вы какие-то положительные изменения в работе полиции с тех пор, как она обзавелась новым названием в рамках реформы МВД? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. Номер для СМС, напомню, +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, это московский телефон, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». А прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Для жителей всех регионов России звонок бесплатный. Но прежде давайте послушаем сюжет, который подготовила на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Более 10 правозащитных организаций, объединившихся под эгидой контроля за реформированием правоохранительных органов, начинают сбор подписей под обращением к руководству России. Гражданам будут раздавать открытки, на обратной стороне которых указан адрес администрации главы государства и обозначены 3 основные требования. Независимый орган по жалобам на действия полиции должен финансироваться из бюджета. Необходимость обеспечения конфиденциальности жалоб и безопасности тех, кто с ними обращается в комиссию. Установление разумных сроков рассмотрения претензий. Директор представительства Amnesty International в России Сергей Никитин говорит, что сам факт подачи жалобы на полицейского вовсе не означает, что решение комиссии будет обвинительным в адрес стражей правопорядка.
Эти комиссии, они создаются не для того, чтобы карать полицию. Вовсе нет. Не секрет, что какие-то обвинения в адрес полицейских, я говорю о международном масштабе, бывают несправедливыми, бывают субъективными. И именно решение независимой комиссии является лучшим доказательством, а решение может быть в пользу полицейских. Вот такое решение является лучшим доказательством того, что данный конкретный случай – это несправедливая клевета в адрес сотрудника правоохранительных органов.
По словам правозащитников, ни прокуратура, ни Следственный комитет России, ни Департамент собственной безопасности МВД не в состоянии обеспечить объективное рассмотрение жалоб на работу полиции. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина говорит, что с реформой органов внутренних дел число обращений граждан в организацию, которую она возглавляет, не уменьшилось, но за последний год участились обращения, связанные с качеством следствия.
Особых каких-то существенных количественных изменений по поступлению поступающим к нам жалобам за последние 2 года мы не наблюдаем. У нас ежегодно мы к производству, то есть дела, по которым мы уже работаем и людям оказываем правовую помощь как на этапе следствия, так и на этапе уже судебного разбирательства. Это, как правило, уголовные дела, касающиеся превышения должностных полномочий, а причем с применением насилия. То есть 286-я, часть 3. Это избиения, пытки, тяжелые преступления. А вот у нас в год порядка 50-60 новых дел. В этом году стали чаще жаловаться на некачественную работу следствия милицейского и дознания милицейского, на фальсификацию в рамках следствия, на подлоги, на необоснованное приостановление работы по расследованию дел, которые подпадают под юрисдикцию милицейского следствия. Но при этом остается также довольно существенный процент, где речь идет о незаконном насилии.
Правозащитники считают, что реформа МВД не дала ожидаемых результатов. Взаимодействия общества и правоохранительных органов как не было, так и нет. И именно поэтому они говорят, что независимая комиссия по жалобам граждан на действия полиции необходима. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, замечаете ли вы, уважаемые слушатели Радио Свобода, положительные изменения в работе полиции? Ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в нашем эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения на пейджер и по электронной почте, а также внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные из появившихся на нашем сайте комментариев я также прочитаю в прямом эфире утреннего выпуска программы «Время свободы». Но прежде несколько сообщений с пейджера. «В нынешней системе, пишет нам Иван, возможны изменения, но только к худшему, где бы то ни было». Василий прислал такое сообщение на пейджер. Отвратительное для русского языка слово «полиция» вместо привычного слова «милиция». Вот и все изменения. Изменить работу этой структуры это никак не может, тем более в стране с антинародной властью. Изменения замечали, пишет нам Роза. Почти все машины перекрасили с милиции на полицию. Очень редко встретишь надпись «милиция» теперь. А так все по-прежнему. У нас под окном чуть не каждый день бьются машины и гудят скорые помощи. Ни регулировщика, ни светофора никто ставить не собирается. Также ведут себя нагло на рынке, подходят и берут бесплатно продукты. Да ничего не может измениться, хоть назови их чем угодно. Давайте послушаем звонки. Кирилл из Челябинска у нас на связи. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Радио Свобода. Доброе утро.
У вас в Челябинске какие-то заметные изменения в работе полиции есть, не считая, конечно, названия самого?
Ну, название изменилось, конечно, полиция. Я считаю, что полиция в России и милиция была целиком карательной организацией, охраняющей нашу криминальную власть. И вот что плохо, все это происходит при молчаливом одобрении большинства.
Кирилл, ну а на взгляд простого человека, который идет по улице, что-то заметно? Может быть, их стало больше или меньше полицейских, поскольку идут сокращения, не все прошли ведь
переаттестацию? В некоторых городах, она, по-моему, вообще отсутствует, эта полиция. Один криминал на улицах.
Спасибо, Кирилл. Давайте послушаем звонок из Смоленской области. Геннадий Сергеевич нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте, Марк. Полиция в России – это карательный орган тоталитарного режима диктатора Путина, которая подавляет права и свободы граждан на грани фашизма.
Геннадий Сергеевич, ваши права как-то подавляет полиция с тех пор, как она стала так называться?
Она подавляет 74 года.
Ясно. Давайте послушаем звонок из Ивановской области. Владимир у нас на связи. Доброе утро, Владимир. Ну, расскажите нам вы, пожалуйста. Вот вы живете...
Я уже как-то звонил вам, когда это дело только еще предполагалось сделать. Я сказал, что назови их хоть жандармами, ничего не изменится. Люди те же, власть сверху та же. Это самое. Так что что-то может
изменить. И вы никаких изменений не замечаете?
Они снизу. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо. Из российской столицы у нас звонок. Нет, к сожалению, сорвался звонок. Поэтому я прочитаю несколько комментариев, как обещал сайт Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Пока напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Абсолютно нет никаких изменений. Замечаю лишь, что их стало значительно меньше, пишет на нашем сайте один из комментаторов. Вот, как я и говорил, возможно, это связано с переаттестацией. У меня тоже есть такое ощущение, что в некоторых местах полицейских, милиционеров, как они раньше назывались, действительно стало меньше. Станислав, такой комментарий. Изменилось только название, а все осталось по-прежнему. Например, полиция разгоняет несогласных, этого делать нельзя. Из Южно-Сахалинска, из такого далека, что называется, комментарий. Конечно же, никаких положительных моментов в жизни ментовки, полицайки не произошло и не произойдет. Почему? Жду не дождусь, когда господин президент кардинально возьмется за перетряску прокуратуры, поскольку именно она должна заниматься надзором, возложенным на нее законом, в том числе и за полицией. Еще один комментарий от Владимира. От перестановки мест слагаемых и названия тоже сумма не меняется. Послушайте разговоры полицейских. Вася купил 7-ю BMW, Васильевич белый Бентли дочке подарил, Колян с тёлкой в Турции отдохнул, а Иваныч со своей на Канары съездил. Что можно сказать после того, как слышишь такие разговоры? Вот так слушатели Радио Свобода и читатели нашего сайта обсуждают тему реформы МВД. Напомню, российские правозащитники начали сбор подписей за создание в России России независимого органа, который будет принимать жалобы на полицию. И в связи с этим мы сегодня спрашиваем наших слушателей, замечают ли они положительные изменения в работе этого органа. Давайте послушаем еще один звонок из российской столицы. Сергей нам все-таки дозвонился, и мы даем его в эфир. Здравствуйте, Сергей. Что можете вы сказать?
Да. Очень хорошо хочу добавить, что начальник АМС Северного Тушина ездит на ИКСИ 90 номер 090. К этому хочу тоже добавить.
Это вот к комментарию про автомобили?
Конечно, конечно.
Ну, а
кроме этого,
я думаю, что, может быть, он и раньше на ней ездил, да? Какие-то изменения за последнее время вы заметили?
Заметил. Где вот с изменением полиции будут меняться, то есть поменялись удостоверения, поменялись нашивки, поменялись машины, поменялись надписи. Это трата денег. А то, что после государственных выборов в Госдуму весь народ уже об этом российский говорит, гутарит по полной программе, что девальвация или инфляция, или что-то с рублем случится с огромным, об этом никто не задумывался. Это первый вопрос. А то, что вы говорите, что полиция... Милиция, в принципе, я согласен со всеми радиослушателями, которые выступали и выступают на вашем радио. У вас очень хорошее, прекрасное радио, но вашего радио недостаточно для всей страны, чтобы вся страна вас слушала. Если вас будет вся страна слушать, то тогда очень-очень-очень многое можно будет изменить. А у вас всего-навсего один единственный канал. И этот канал очень маленький для радиослушателей.
Спасибо, Сергей, за ваш звонок. Ну что ж, так слушатели Радио Свобода отвечают сегодня в нашем эфире на вопрос, замечают ли они положительные изменения в работе полиции. Мы обязательно вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в 2011 году в целом может составить около 6,5%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Согласно данным Федеральной службы статистики, к 10 октября потребительские цены в стране выросли с начала года на 4,7%, а в годовом исчислении, то есть к уровню на 10 октября прошлого года, на 7,2%. При этом в июле и сентябре инфляция в России была нулевой, а в августе в стране было отмечено снижение потребительских цен на 0,2%. Примерно 80% расходов российского бюджета составляют постоянно действующие обязательства государства, от которых невозможно отказаться, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. В частности, по его словам, в 2012 году общий объем расходов на зарплату бюджетникам и госслужащим увеличится на 27% к уровню 2011 года и составит 2,5 триллиона рублей. Это пятая часть всех планируемых расходов федерального бюджета. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал Палате принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит, соответственно, 1,5% общего объема экономики, который, по прогнозам, превысит 1,8 триллиона долларов в пересчете. Проект бюджета на 2012 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юрлс» – $100 за баррель. Общий объем экономики Китая, второй по величине в мире после американской, в третьем квартале увеличился на 9,1% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики, после роста на 9,5% во втором квартале и на 9,7% в первом квартале года. Таким образом, темпы роста ВВП Китая за квартал в июле-сентябре оказались минимальными с 2009 года. В 2010 2010 году в целом объем китайской экономики увеличился на 10,4%. Тем не менее, объем промышленного производства в сентябре увеличился в Китае в годовом исчислении на 13,8% после роста на 13,5% в августе, то есть в 3,5 раза больше, чем в России.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 96 копеек, евро 42 рубля 55 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Бронице при разборе завалов жилого дома, где в понедельник произошел взрыв, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Центр избирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Государственную Думу. В Петербурге лидеру городского отделения запрещенной национал-большевистской партии Андрею Дмитриеву предъявлены новые обвинения в организации экстремистской деятельности. США предложили России использовать ее собственные радары, чтобы оценить результаты испытаний элементов американской системы противоракетной обороны, создаваемой в Европе. В сирийском городе Хирак, в 80 километрах к югу от Дамаска, не менее 3 человек убиты при разгоне силами безопасности акции протеста против арестов гражданских активистов. Лауреатом Букеровской премии за 2011 год стал британский писатель Джулиан Барнс за роман «Ощущение конца». Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о самых интересных публикациях сегодняшней российской прессе. Со мной рядом в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Доброе утро, Мария. О чем пишут сегодня газеты на первых полосах?
Доброе утро. «Коммерсант». Научный госзаказ вписался в контракт. Министерство экономики опубликовало новую редакцию законопроекта о федеральной контрактной системе, который должен заменить существующий закон о государственных закупках. В проект были включены требования ученых, сформулированных 13 октября на митинге против действующей системы государственного заказа. Теперь заказчик вправе определять победителей конкурсов на выполнение научно-исследовательских работ без учета предложенной цены. Сейчас именно цена работ является главным критерием отбора. Также при проведении подобных конкурсов предусматривается проведение научной экспертизы предложенных заявок за счет бюджетных средств. Как указывало научное сообщество, эта норма необходима, так как заказчик часто не обладает достаточной квалификацией для самостоятельной оценки поданных заявок. Один из участников митинга 13 октября, научный сотрудник физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгений Онищенко, сказал «Коммерсанту», что Министерство экономики услышало лишь часть предложений ученых, хотя внесенные изменения, безусловно, улучшили законопроект. В свою очередь, «Ведомости» обращают внимание на предусмотренное проектом документа создание так называемого «черного списка заказчиков» по аналогии с существующим «черным списком поставщиков». Реестр недобросовестных государственных заказчиков может помочь в борьбе с неоправданными закупками премиум-товаров, считают в министерстве. Однако Федеральная антимонопольная служба и эксперты в это не верят, отмечают издание. Вообще процедура и критерии занесения должностных лиц в этот реестр будет устанавливать правительство. Пока, как свидетельствует сайт государственных закупок, госслужащие предпочитают покупать за казенный счет дорогие автомобили и эксклюзивную мебель. А ФСБ прославилась покупкой комфортабельного катера, оборудованного для отдыха на воде, и очень дорогих телевизоров. Интересно, что это положение законопроекта это было предложено не учеными, а в комментарии к документу, оставленному на сайте Министерства экономики. Бюджет на следующий год и последующую трехлетку предполагает радикальный рост военных расходов. Однако социальные проблемы военнослужащих и отставников так и не будут решены. К такому выводу пришла независимая газета. Статья называется «Военно-бюджетный монстр». Среднегодовой прирост бюджетных расходов на ближайшие годы колеблется в пределах 6-10%. Однако на национальную оборону он составляет в среднем больше 20%. При этом проект бюджета 2012 года показывает, что партия власти в очередной раз не выполнила свои обещания решения жилищной проблемы в армии. Реализация этих обещаний откладывается как минимум до 2015 года и, видимо, даже на более поздний срок, отмечает независимая. Многие газеты сегодня пишут о встрече Медведева и Януковича, состоявшейся накануне в Донецке. Посмотрим заголовки. «Невъездной на Виктора Януковича давят со всех сторон. Московские новости». Виктор Янукович угодил между двух союзов. Это «Коммерсант». «Полезное охлаждение» – газета «Ведомости». «Брюссельский разворот Виктора Януковича» – независимая газета. Президенты России и Украины впервые встретились после того, как был вынесен приговор Юлии Тимошенко, возмутивший Москву и Брюссель. Как сообщает «Коммерсант», в самый канун их встречи Евросоюз пошел на беспрецедентный шаг, отменив согласованный визит Виктора Януковича в Брюссель. Под вопросом теперь и подписание Киевом соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. Москва, давно зовущая Киев в другой союз, таможенный, рассчитывает, что теперь приглашение будет принято. Московские новости приводят мнение западных чиновников и экспертов, которые в один голос говорят о том, что последствия судебного процесса над Тимошенко для Януковича и Украины в целом должны быть весьма серьезными. Фактически, судилище над Юлией Тимошенко свело Януковича в международную изоляцию, пишет газета.
Спасибо, Мария. Таковы вкратце основные темы в сегодняшних российских газетах. Подробнее о самых интересных публикациях поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа очередной репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». Прежде город Киров назывался Вяткой. Вятку переименовали в 1934 году после убийства уроженца здешних мест, видного большевика, первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ и любимца партии Сергея Кирова. Киров известен как пассионарный коммунистический вожак, один из организаторов Красного террора, прежде всего расправ с представителями духовенства. До сих пор бытуют разные версии его смерти. То ли он был застрелен по приказу Сталина из-за большой популярности Кирова в партии, то ли инструктор Института истории ВКПБ Леонид Николаев расправился с ленинградским партийным лидером из зависти и ревности. Киров, настоящее его имя Сергей Костриков, никогда не бывал в Вятке и, судя по всему, не любил родных мест. Он родился в уездном городке Уржум на юге губернии, где провел 15 лет. Этому периоду жизни Кирова после смерти канонизированного советской пропагандой посвящена повесть Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума». Корреспондент «Радио Свобода» отправилась в Уржум, чтобы выяснить, какую память о Кирове сохранили его земляки.
Примерно 12 тысяч человек живет сейчас в Уржуме. На улицах можно услышать не только русскую, но и татарскую, удмуртскую, марийскую речь. В окрестных селах до сих пор сохранился обычай поклонения священным рощам. На мою просьбу спеть старинную марийскую песню легко откликнулась жительница села Вайса Любовь Елисеевна Чайникова.
Сирене матере роза, север ога сакели таталас.
Это где? В Москве буду что-то там гулять?
Это значит, что у меня на столе, что есть, да? Вот ты приготовишь, вот и говорят вот по-марийски-то, что у вас всегда было на столе.
На столе у Любови Алексеевны не густо. Пенсия 4000, а воровать, по ее собственному признанию, просто негде. Колхоз в селе Вайса развалился. Кирова Сергея Мироновича, своего знаменитого земляка, Любовь Елисеевна глубоко чтит.
А Киров хороший был человек?
Ой, очень хороший, вообще такой.
Он всем желал добра.
Каким же мальчиком был мальчик из Уржума? Этот вопрос я задала научной сотруднице Мемориального музея Кирова Наталье Морозовой.
Обыкновенным уржумским парнишкой. Таким же босоногим, который бегал по нашим улицам города. Точно так же ходил, закончил сначала приходское училище, затем уржумское городское училище. Не доедал, его некому было кормить. Мама умирает в 36 лет, отец уезжает из города навсегда и не возвращается. В дом приходит жить бабушка Мелания Авдеевна, ей 82 года. И прокормить троих детей, естественно, очень тяжело. И она вынуждена сдать Сережу в приют. А какая в приюте жизнь?
Несчастное детство. Вот что сделало уржумского мальчика революционером. Так почти в духе психоанализа рассуждает настоятель Уржумского Свято-Троицкого собора отец Андрей Лебедев. В этом соборе когда-то причащался и исповедовался ученик приходской школы, воспитанник сиротского приюта Сережа Костриков.
Вырос в такой среде агрессивной, где все к нему относились плохо. И поэтому к своей малой родине, к Уржуму и к Вятке, он относился очень плохо. И здесь, когда люди к нему приезжали, что в книжке Голубева, к сожалению, как раз не нашло отражения, но известно о том, что когда приезжали к нему с какими-то просьбами, он знал, что из Вятской губернии, да, еще отвечал. Он их не принимал и не признавал. Как раз вот пока вот об этом, о причинах, почему он стал таким, до конца, мне кажется, каких-то глубоких вещей не написали.
Киров – фигура гораздо более сложная и трагическая, чем мы привыкли думать, рассуждая с позиции коммунизма либо антикоммунизма. Так считает священник отец Сергей Шуклин.
Но, к сожалению, мы до сих пор живем в эпоху мифов. В советское время у нас был миф о
удивительном, светлом, улыбчивом, праведном человеке Сергея Мироновича. Теперь у нас появился новый миф о страшном, кровавом тиране, который все разрушал, всех убивал, люто ненавидел церковь, люто ненавидел историческую Россию. И тот и другой миф, конечно, неправда. Сергей Миронович, он человек намного более сложный. Ведь не забудьте, что в детстве он был прилежный ученик закона Божьего. Он певчим был в церковном хоре. И его направили на казенный счет учиться дальше. Именно прекрасная успеваемость по закону Божию была то же самое, что в советское время научный коммунизм. Без этого никуда нельзя было двинуться. В сердце человека огромная тайна. По внешней жизни Кирова мы видим, конечно, очень много зла. Но он бы мог еще больше зла сотворить, но не сотворил. Поэтому самое главное – постараться освобождаться от мифов. Не делать ни красных мифов, ни белых, ни черных.
А что же думают сегодняшние мальчики? О современной политической ситуации Кирове Сергея Мироновича рассуждает Тимофей Шуклин. Ему 16 лет.
Ну, я считаю, что это был жестокий человек, как и все люди, которые пришли к власти после революции. Он был типичный, можно сказать, маленький человек. Это был ведь сталинский период, это был триумф маленького человека, который получил власть над жизнями людей и этим упивался. Упивался тем, что может лишать людей жизни.
Как вы думаете, нужно ли изменить название города Киров? Убрать памятники Кирову?
Пока я считаю, что этого лучше делать нельзя, потому что наш народ очень коммунистичен. Потому что 70 лет... Еще не прошел такой большой период, еще прошло всего 20 лет. Но, может быть, через 10, через 20 лет, я надеюсь, народ поумнеет и поймет, что было к чему. Мне не нравится, что нашу политику превратили в абсурд, что у нас все телеканалы одну и ту же точку зрения выражают. И что у нас как будто бы Единая Россия, как та же Компартия при Советском Союзе.
Вступил в Компартию, чтобы бороться за демократию и социальную справедливость. Ярослав Немчининов, ему 25 лет. Он живет в Кирове, и Киров Сергей Миронович для него образец для подражания.
Киров – это достойный пример для подражания. Из тех революционеров, которые начинали свою деятельность в молодости, и для кого как раз молодой возраст стал пиком их расцвета, раскрытия их личных способностей. И поэтому для нас сегодня пример Кирова для нашей молодежи очень важен.
Вы готовы к какой-то борьбе за свои идеи, в том числе вооруженные?
Думаю, что готов. Та наклонная плоскость, по которой мы сегодня катимся, она нас может привести к вооруженной борьбе.
Екатерина Лушникова из Уржума, Кировской области, для Радио Свобода.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свободы Екатерины Лушниковой о жителях Уржума и памяти о Сергее Кирове смотрите на сайте свободанюс.ру в разделе «Видеофото». Продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 26 октября, в эфире и на сайте «Свободы». Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. Первая тема следующего часа. Сегодня завершается один из этапов кампании по выборам в Госдуму. Сдача документов в Центр избирком всеми официально зарегистрированными в России партиями. А также продолжим принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, замечаете ли вы положительные изменения в работе полиции.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.